В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая этой программы, Наталья Чернякова. Сегодня наша гостья Светлана Заровная из «Электростали», так?
Да, из «Электростали».
Светочка, наша программа называется «Выбор». Вообще, это напоминаю не только тебе, а нашим слушателям, потому что люди, бывает, иногда только одну программу прослушали и где-то с середины, бывает, начинают слушать, бывает, заинтересовываются, бывает, нет. Но так или иначе, символическое название «Выбор». Где чего? Выбор в пользу чего? Вот такая вот программа. Я думаю, что людям неверующим не сразу сориентироваться, что это за выбор. Но именно посредством своего рассказа, своей жизни, ты это объяснишь. Как он произошел в твоей жизни и вообще что-то тебе принесло, или наоборот, что отобрало у тебя?
Да, свой выбор я сделала. Значит, родилась я на Украине, в маленьком городке. Родители у меня как бы были верующие люди, но они не служили Богу, они знали, что есть Бог. Вот мама дала мне молитву «Отче наш» в детстве, которую я выучила, и как бы такой нужды не было. Меня не учили ни Библию читать, ни молиться.
Вот, допустим, я тебе сразу задам вопрос, а почему вы должны были?
Да.
У нас обычная семья.
Да,
у всех.
Обычная семья была, как бы, но родители очень были добрые всегда у меня. То есть в любви я не была обделена. Но вот с самого детства была пустота во мне, жила такая вот искание было. И даже помню, выходила на перемене из школы, ходила по дорожке, сочиняла песни и плакала. То есть дружила, была очень общительная, но всегда чего-то не хватало. Вот всегда было какое-то искание. Вот с 5 класса начала стихи писать. Обычные такие были стихи у меня, детские. Мне даже оценки ставили за эти стихи учителя. Вот. Любила петь. С 3 лет пела с папой под гитару, на кассету записывали. Дружная была семья такая, но папа у меня был зависимый, он пил, и как бы я смотрела на мамины мучения вот в отношении папы, и я ей говорила: «Ты знаешь, мама, мой муж пить не будет». Она говорила: «Ну, я надеюсь, дочка, что вот так будет, как ты говоришь». Это была мечта моя, такая, чтобы у меня была идеальная
семья. Какие же точки пересечения были с отцом? Вот ты говоришь, что у вас с отцом была вот связь.
Да, у нас
была. И ты рассказала потом, постфактум, когда он умер, для тебя это была трагедия. А в чем точка пересечения, если он пил? И, естественно, мама, наверное, не раз была обижена.
Да. Значит, когда он запивал, получалось, что у него запои... Уходил он, мог месяц вот находиться в таком состоянии. Да. Потом, когда он выходил из этого состояния, он просил у мамы прощения. Она его, конечно, прощала, потому что она такая была однолюб, и она любила его, несмотря ни на что, жалела его. И я его жалела, хоть и сердилась. Вот. И не могла понять, в чем же тогда смысл, что он все время пьет и не может бросить пить. Ну, почему вот нет у него вот этой силы воли. Вот. И потом, спустя вот время, он болеть начал очень сильно. Уже я тогда была подростком. Вот. И в этот период мы были очень с ним тесно связаны. Вот, любили мы так друг друга. Даже дружнее были, чем с мамой, с отцом. И жалко мне было его. И он заболел. И мои как бы вот эти искания, я понимала, что есть Бог. Да, но я никогда не понимала, что я могу служить Богу, что я могу быть свободной, да, что может мой папа бросить пить. И в период вот этот жизненный связалась я, дружила с подростками, с друзьями. Одни курили, другие пили. И так как вот все это делали, соответственно, я себе как-то вот вместе с ними, чтобы не быть белой вороной, тоже решила себе попробовать. Попробовала так, что втянулась, стала зависимой. Стала курить много, выпивать много. Компания вот такая у меня была.
Тяжело. То есть то, что я слышу сейчас, ты абсолютно не злостный человек, а ты идешь по течению. Вот куда несет?
Да.
Просто меня... вот несет так.
Да, и, были друзья, и ты так плывёшь. Мне было хорошо с друзьями. Я с ними пела, Я с ними отдыхала, ходила на дискотеку. Они пили, я пила, они курили, я. И так незаметно я втянулась в это все. Вот, познакомилась со своим будущим мужем. Мы были подростками, начали дружить, встречаться. Он тоже курил. И курил он с очень раннего возраста. И курил уже много. В общем, к тому моменту, как мы уже начали с ним дружить, встречаться, он уже курил много. Зависим был. По пачке в день курил. И я уже тоже так. И вот эта зависимость, она как бы... Я не считала, что это зависимость на тот момент, потому что, ну, все курили, я себе, мне это нравилось, все это было вроде как бы нормально. И папа заболел у меня. Заболел он тяжелой болезнью такой, эта форма болезни в те времена не лечилась. Водянка она, как цирроз печени.
Ну, водянка – это последствия.
А ну, болезнь да, – это цирроз печени. Да. И мне сказали какие-то люди, что вот молись за папу, молитвой «Отче наш». Я думаю, ну а почему бы? У меня надежды никакой другой не было. Думаю, есть же ж Бог, как-то должен он меня услышать. Ну и начала я молиться. Еще мне сказали 40 раз молись. Я так поверила по-детски, что если буду вот так вот молиться, то, глядишь, и чудо и произойдет. Вот. Начала я молиться за него, плакала очень сильно, ну, надеялась, что... А сама как бы текла по течению дальше, жила своей вот этой жизнью такой. Пока все вроде было нормально у меня. Я увидела, что как бы начались изменения, да, в его здоровье. Вот. И он смог даже побывать на свадьбе моей. Вот. А поскольку я была вторым ребенком, и в возрасте 31 года мама родила меня, тоже к этому возрасту, получается, 51, почти 51 год ему был, мы поженились. Как бы продолжалось.
И ты рано замуж вышла.
Я вышла замуж рано, мне еще 18 лет не было. Вот. И потом родился сын у меня, Богдан, сейчас ему 15 лет. И когда ему было около 2 лет, папа мой умирает. Умирает он от цирроза печени, 51 год. И с этого момента у меня сильная началась внутренняя вот эта тоска, депрессия. Очень мне стало страшно. То есть такой страх на меня напал. Я начала задавать себе вопрос. А как же так? Вот мне 21 год. Папа мой так рано умер. Неужели смысл жизни заключается в том, чтобы вот так прожить свою жизнь в зависимости от алкоголя и умереть от такой тяжелой болезни? Вот так страшно.
Ну, рано всё. Ты задумалась?
Я задумалась рано. 21, но к этому моменту у меня получилось так, что я жила своим умом, и как бы и мой муж уже стал меня не удовлетворять в плане вот, что как-то он мне... То ли я посчитала, что замуж я рано вышла.
Ну, то ли есть любовь, и, то ли нет, скажем
да,
так.
Да, и началось у меня... Как бы я начала, не осознавая этого, сама разрушать свою семью. Сама. То есть фактически маленький сын на руках. И при этом появилось у меня такое желание, чтобы уже и на развод подать, и уже не жить. И семья моя уже была на грани развала.
Вот знаешь что, Свет, часто здесь приходят люди, гости этой студии, люди, которые очень злостно провели первую часть своей жизни, да, обращения, тюрьмы, убийства. Очень много зла несли. Вот то, что ты рассказываешь, это вот полная какая-то бесполезность. Что она была, та жизнь, что ее не было. Абсолютно не понимала, что делаешь. Вот она есть, она дана тебе, эта жизнь.
Да, то есть какое-то вот течение, по течению я плыла. И вот когда умер мой отец, в этот момент у меня, на меня напал страх.
Но в этот момент ты конечность жизни увидела на примере отца. Ты увидела, вот он вчера был, сегодня его нет.
Я начала задавать вопросы. Вопросы вот в никуда, как будто бы, да. Я понимаю, что есть Бог. И я пришла домой, значит, вот на грани всего этого. Тут семья моя уже на грани распада, хотя молодая совсем семья, ребенок маленький. Умер отец любимый, которого я всегда любила. И я нашла у мамы на полке Евангелие. И думаю, может, найду ответ хоть, почитаю. К этому моменту уже мой старший брат, он был верующий, он уверовал. И он уже служил Богу. Я прочитала это Евангелие, но будучи незнакома еще вообще ни с Господом, ни как бы не зная да, ничего о Боге, я его прочитала от корки до корки. И на меня напал еще больший страх. Потому что я дочитала вот до
конца. И поняла, что ты несовершенна.
И я поняла, что все, я закрыла, положила и говорю, нет, я не хочу, чтобы вот так вот меня ждало то, что вот тут написано. Хотя я почему-то не нашла тогда, да, что вот Бог любит меня, да, и хочет мне помочь. И как получилось?
Хорошо, ты узнала его справедливость.
Я узнала о том, что Бог, он святой и справедливый. Да,
и
я
тебя ждет наказание, да, в том положении, в котором ты есть, грешница.
Грешницы.
Хороший я думаю, путь. Это
Боже,
есть путь.
Я такая зависимая, думаю, как же я вот, неужели я вот такая, действительно, меня вот это ждет. И... А в этот момент за меня уже молился мой брат со своей женой. В это время, в этот период времени. И вот эти мои искания, переживания, вопросы, которые я задавала, в чем этот смысл жизни и что это вообще за такая жизнь. Я не то, что как-то вот произошло это, видимо, сверхъестественным образом, потому что я была зависима. Я курила, я пила. Вот так шло все у меня.
Да даже дело не в этом. Ты рушила на своем пути, ты не знала, какой она должна быть, эта жизнь. Ты не знала ничего о гармонии.
Да, ничего не знала вообще.
Это не то, что грех, что ты там что-нибудь курила.
Да.
Понятно, что жизнь не задалась у тебя.
Да.
Тебя сносило явно.
И тут, в этот период жизни, то есть это произошло за очень короткий отрезок времени, где-то буквально за месяц, меня приглашают друзья к себе в гости по привычке. Мы всегда собирались, выпивали, ну, общались там, как могли, там, пели, делились, ну, чем кто мог. Они мне предлагают выпить, наливают мне. Они знают, что я пью. Знают, они привыкли к этому, что я всегда выпиваю. Наливают, говорят: Света, садись с нами, выпьем. Ну, как обычно. А я подхожу и говорю: вы знаете, а я не пью. Вот во мне как-то появилось такое сильное желание святости, что ли, вот соответствия Божьему вот этому плану. Я подумала, как мне все это надоело. Отец мой умер от этого, да. Как оно мне надоело, как я не хочу уже это все. Мне как-то опротивило. Вот это появилось отвращение к этому греху. Я не могла понять тогда, на тот момент, откуда оно взялось, это чувство. Я подхожу, беру этот стаканчик с водкой, выливаю его в умывальник, ставлю стакан вверх дном и говорю: а я не пью. Они так смотрят: как это, ты вчера пила, сегодня ты уже не пьешь? Я говорю: да, я не пью. Они говорят: ну ладно, не хочешь ты сегодня пить, не пей, ну возьми хоть покури, по привычке, они же знают, что я курю. Дают мне сигарету, я говорю: а я не курю. Я сама не понимала, откуда вот во мне вот это желание такое появилось отказаться от этого всего. То есть настолько мне эта греховность уже, именно вот этот образ жизни мне надоел. Я еще не знала, какой есть другой образ жизни, видя по своему брату, что он уже верующий, что он прославляет Бога, ничего я против не имела этого. Я говорю: а я не курю. Они так смотрят на меня, не могут понять, в чем со мной дело, что происходит. И брат через буквально проходит 2 недели, то есть в один момент... У меня ушло желание курить и выпивать, и вот появилось это желание познать что-то другое.
Ну, у тебя еще на карте стоит семья.
Семья.
У тебя развод впереди.
Развод у меня впереди. Я инициатор. Брат мой говорит: Света, приходи к нам в церковь. А я говорю: ну хорошо, приду. Хотя раньше у меня не было никакого желания посещать церковь, где-то там слушать что-то там. Я прихожу, первое служение. Я пришла, хор красиво так поет. Думаю, такие люди все святые. Думаю, а я только курить бросила, пить бросила. Думаю, ой, я еще такая неправедная. Думаю, как-то вот себя. Пришла на второе служение, на третье. А в этот момент муж мой, он никогда не хотел, чтобы семья наша распалась. То есть он всегда меня любил, принимал такой, какая я есть. Вот. И как бы в этот период времени. И на четвертое служение я ему говорю: я иду в церковь опять. Потому что я хожу на служение сейчас туда, вот в эту церковь. Если хочешь, идем со мной. Ну, хорошо, идем с тобой. То есть он хотел сохранить семью. Он всегда любил меня. Вот, тем более сын у нас был. И мы приходим на это служение. Звучит призыв к покаянию. А рядом сидит верующая сестра. И она мне говорит: Света, а ты уже покаялась? А я говорю: нет, что вы, я еще не вполне совершенна, чтобы покаяться. Я почему-то считала, что я должна сначала очиститься, а потом только вот я буду достойна, чтобы служить Богу. Она говорит: ну, так тебе всегда будет враг это говорить. И тут такой страх у меня появился. И когда вышел пастор, сделала призыв к покаянию, прямо я вот поняла, что сейчас, если я не встану, если я не примирюсь, но не попрошу у Бога прощения, больше шансов для меня не будет. И с этого момента, вот только я вышла, то есть я, желание было сказать много, но сказала только 3 слова. Господи, прости, все.
Светочка, вот на этих 3 словах
да.
Мы сейчас остановимся, прозвучит для всех нас песня христианская, и мы вернемся к нашему разговору.
и глаз не поднимая, я на себе все чувствую твой взгляд. Твоя любовь чиста, и я не понимая, готов принять как милость благодать.
В эфире программа «Выбор». Я Чернякова Наташа, ведущая этой программы. И моя гостья сегодня Светлана Заровная. Света, ну ты необычна. Ты поверила. Людям часто очень много приходится говорить о Боге. Mm-hmm. В особенности о том, что Он живой. Для людей приятнее в виде иконы Его представлять себе. Икона немного с тебя спрашивает. Икона никакой ответственности не предполагает. Можно прийти, можно не прийти, и это не очень страшно. А вот живой Бог, ты прочитала в Евангелии, ты говоришь, я прочитала от корки до корки. Ну, во-первых, я удивляюсь, я так не сделала, мне было скучно в то время читать. Я постепенно его читала. Ты прочитала от корки до корки, заставила себя, увидела себя грешницей, пришла в церковь и обратилась к Богу. Буквально пару слов. Для людей непонятно, что такое покаялась. Зачем?
Ну, на тот момент просто я поняла, что мне нужно примириться. И когда я попросила прощения, За
что? За что просят люди прощения?
За то, что я грешила всю жизнь.
Так.
Я поняла, что вела я тот образ жизни, который сам меня разрушал изнутри. Угу. И когда я не то, что вот как бы произнеся эти слова только, да, я поняла. Угу. И я еще до того начала это понимать. Угу. Но когда уже этот шаг я прошла, сказала, да, призналась перед Богом, что да, я грешила. Вот с этого момента и началось мое изменение полностью. То есть после этого сильного желания не грешить, ну, не жить вот такой жизнью, которая меня разрушала изнутри, я хотела какой-то определенности в своей жизни, освобождения, свободы от этого всего. И все. И мы с мужем, я ему говорю, я буду теперь, я уже верующий человек, я примирилась с Богом, хочу жить уже праведной жизнью. Он говорит, ну, пожалуйста, ну, зачем же семью разрушать? А я говорю, ну, Господь начал мне давать мудрости тогда через слово, что я прочитала и в Божьем слове, что действительно, если муж у тебя неверующий, это не значит, что надо его наоборот, надо. И Господь начал созидать нашу семью. Вот. С этого момента как бы уже пошел Божий сценарий в моей жизни. Потому что до этого момента я жила как могла, вот как плыла по течению. А с этого момента уже я начала жить. Но мой муж еще на тот момент, он тоже ж был зависим от курения. Я ему сказала, я вот не пью, не курю, надо, чтобы и ты не пил, не курил. Потому что, ну какой же нам смысл вместе? Ты будешь одним заинтересован, а я другим. Он говорит, ну, я постараюсь бросить пить, но курить я не могу, потому что я очень зависим. Он курил на тот момент 15 лет. А я ему говорю, ты бросишь курить, я буду молиться за тебя. И просто по-детски я начала просить Бога, чтобы он освободил его от зависимости курения. И буквально проходит месяц, вот так, с таким доверием детским. Но я верю, что Господь видел его желание бросить и освободил его. И он через месяц бросил полностью. Он даже не колебался, как бы. Бросил пить, бросил курить. И дальше уже пошла, как бы, наша жизнь, она по другому сценарию, по Божьему. Да, уже и Слово Божие, и молитвенная жизнь, и те друзья, которые были заинтересованы раньше в том, чтобы с нами собираться за одним столом за выпивкой, уже они как-то увидели, что наша семья, она изменилась очень сильно, потому что видно было, что Божья любовь в нашей семье уже царила. Не мой эгоизм, который был до этого момента, да, все время проявлялся, а Господь. Вот. И потом родилась у нас девочка Тоня через время. И потом уже и третий ребенок Полина.
Ну вот да. Ты из Украины.
Да.
И вы как-то устроились в Московской области?
Да, так получилось, что муж мой работал. Потом пришли тяжелые времена в Украину, в нашу страну. И пришлось ему поехать на заработки. Он начал ездить на заработки. Трудные вот эти разлуки, расставания. Очень тяжело все это переносить. Особенно уже, когда жизнь в любви с Богом. Вот. И он уехал. Я поехала за ним. Оставила детей со свекровью там, в Украине. И поехала за ним. И вот к этому, как бы, разлуки, дети еще маленькие, тяжело, душа привязана к детям. И от этой тоски у меня даже стихотворение родилось такое, разлука я зачитаю. «Почему разлука подошла, близко так, и дышишь мне в затылок? Я тебя, разлука, не звала после долгих счастья перерывов. Знаю, есть в том и моя вина, я непослушанию корилась, и от жизни многого ждала. Не к тому, наверное, стремилась. Мы с тобой теперь как две сестры. Как-то так негаданно, нежданно. Не успела выдохнуть, как ты обняла меня руками жадно. Может, научусь я жить с тобой, а может, никогда не распрощаюсь. Будешь ты всегда моей бедой, ведь с тобой я в жизни изменяюсь. Верю я, настанет этот день, когда снова дашь мне передышку. Не придется выбирать теперь между двух огней, то больно слишком. Я хочу свободу обрести и с тобой, разлука, разлучиться. Уходя, разлука, уходи, ведь должны однажды мы проститься». Вот такое стихотворение. Как бы детей оставила, поехала к мужу и долго не смогла без детей. Побыла немножко, Вот Господь мне много открыл потом в слове.
И теперь уже разлучилась с другой стороны, поехала к детям.
Да, теперь поехали. Ну, мы поехали, забрали детей, вот, с Божьей помощью. И уже приехали сюда, здесь как-то, чтобы устроить уже жизнь.
Ну вот как-то в двух словах это не расскажешь. И сегодняшние события, мы очень много видим людей, которые мигрируют, которые пытаются как-то устроиться. Это постоянные сумки, это съемные квартиры, это неустройство. Это понятно. В двух словах это не передашь. Но вы это преодолели.
Преодолели, потому что Бог укрепляет, Он ведет. И надежда моя, она всегда на Бога. И даже, что связано и квартиру, как мы искали с молитвой, и ту же работу для мужа, потому что Божье водительство, оно Бог упорядочивает. Когда ты просишь, Он всегда приходит на помощь. Всегда. Поэтому и сейчас тоже, если б Господь не дал мне эту жажду, да, познания Бога, потому что все идет от Господа, то реально уже...
А знаешь, что скажи? Ответь на мой вопрос, а вернее, ты сейчас ответишь на мой вопрос и в то же время ответишь на вопросы многих людей. Знаешь, что мне часто говорят люди? Я тоже верю в Бога, но не до такой же степени. Вот я сейчас слушаю тебя и думаю, что многие сейчас думают, но не до такой же степени. Я тоже верю, даже свечку ставлю. И даже молитву иногда говорю, Отче наш. А ты говоришь о какой-то посвященности, граничащей с поеханностью. Вот Господь укрепляет, вот Господь ведет. Откуда берется такая вера?
Ну, у меня как бы всегда мое искание, это было искание живого Бога, когда я это поняла. Когда...
Который не образ?
Нет.
Который не икона?
Да,
не
то есть я ходила когда-то, да, на те же иконы, ставила те же свечки, но не было в моей жизни силы. Именно вот эта сила, которая помогла бы мне избавиться.
Ну, это легко объяснить. Давай вместе сейчас это сделаем. Это легко объяснить. Ты хочешь сказать, что очень часто у людей между Богом и ими обязательно кто-то стоит. То ли священник как посредник, то ли образы вот эти, образа.
Для меня наиважно было иметь личное взаимоотношение.
Свою связь.
И почему я искала?
А это можно по Библии?
Конечно,
ты никто,
безусловно.
Ты никто, абсолютное никто. И ты вот претендуешь на то, чтобы живым Богом. Видишь, в традиционной вере ставится посредник, который объясняет, то ли прощены твои грехи, то ли недопрощены. Ты пыталась миновать это?
Не, я как бы, конечно, был период в моей жизни первый, да, вот становление, когда я советовалась, когда я училась у людей, которые уже
давно
многие годы, да, давно в вере, они давали мне советы, они меня направляли. Но годы проходили, год за годом, и если возникал у меня вот такой вопрос, вот такая жажда именно, а как Господь видит мою жизнь? Почему? Потому что Он же создал меня. Значит, какой-то план у него был в отношении меня. Для чего он меня тогда создавал, да? Вот как я прах и пепел, да, на земле. Ну для чего ты меня, Бог, создал? И вот это желание узнать Божий план по отношению к моей жизни. В книге Библии я всегда открывала Библию. Чем больше я проникала в Божье Слово, чем больше я стремилась, чем больше я задавала вопросов. И книги я находила. Именно в Библии я находила эти ответы. И не только в Библии. Даже были такие моменты, когда Господь не отвечал через людей, которые окружали меня. Ты задал себе вопрос, и ты понимаешь, что никто тебе не даст на него ответ. Никакой священник.
А ты знаешь, что люди боятся задавать себе вопросы? Вообще.
Я знаю.
Потому что, когда задаешь вопросы, нужно найти ответ. А когда найдешь ответ, ты на такие вилы наступишь, на которые ты наступила, прочитав Евангелие.
Да, у меня...
Ты наступила на вилы, и тебе прямо по лбу стукнуло.
Да.
Кто ты есть, ты увидела себя. И это очень нехороший период в жизни. А может быть, в чем-то он и хороший. Потому что ты безоружная. Тогда ты держалась за все эти земные удовольствия, обманывала себя. Потом обман этот раскрылся. А у тебя еще нет вот этой вот ручки твердой, основания нет. Ты еще ни на чем не стоишь. И вот в это время я представляю, как себя должен человек ощущать.
Мне было очень трудно в тот момент. Именно вот страх был во мне, вот этот страх, что если вдруг...
Ну, что-то неправильно в жизни.
Да, что-то случится.
Вот неправильное что-то.
То есть не было, как сказать, то ли цели, то ли определенного вот жизненного плана. Как будто ты вот плывешь по течению, и все. Но когда ты... приходишь с открытым сердцем, и ты понимаешь, что кроме Слова Божьего тебе никто не даст ответ. Тот же самый проповедник или тот же самый, там, допустим, батюшка, служитель, он ведь тоже человек, он тоже где-то берет эти ответы.
Но вот сейчас ты говоришь о каком-то Божьем плане, о стройности жизни. Но в твоей жизни еще возник страх смерти. На твоих глазах рано ушел отец, и ты увидела конечной жизни. И тут еще страх того, что можно угодить куда-то, да?
Да.
Но дело в том, что ты была не из тех, кто себя обманывает. Ведь очень часто у меня очень много друзей, и неверующих очень много друзей, которые почему-то, когда поднимают рюмку там или кого-то провожают в другой мир, они говорят, встретимся все там. И никто не дает себе отчет, а в каком месте мы встретимся, потому что их два.
Да.
Никто не хочет задавать себе этот вопрос, в каком же месте мы встретимся. Но как-то они умудряются закрыть глаза. Вот для меня ценны эти программы, я думаю, для тех, кто слушает, для многих. Всё-таки заставить человека сказать себе правду. Не надо кому-то
вот
её говорить.
Вот этой правдой я и хотела. Мне было на тот момент не столько важно было услышать утешение, да? Не переживай, Света, все будет хорошо, как услышать правду по отношению к себе. Потому что вот годы спустя мне... еще больше Господь показывал на мои промахи. То есть я хотела видеть эти ошибки.
Потому что уже дальше идет время совершенства. Да, оно постепенное. Да. Это как тебя шлифует.
Да, шлифует.
Потихонечку.
И эта шлифовка была. Я проходила этот этап. И она
и
продолжается.
Будет.
Да. То есть мне неинтересно было услышать от человека, что, Света, ты и так неплохая христианка, вот ты уже уверовала, и слава Богу. Для меня важно было... именно совершенствование вот это, да, что когда мне Господь показывает через слово, даже через близких людей, да, которые могут мне сказать прямо в глаза, Света, ты знаешь, а там и там вот ты, и я понимаю, значит, я еще нуждаюсь в Боге еще больше, да, чтобы изменяться, чтобы действительно иметь Его своим основанием, на нем строить свои. Понимание,
ты хорошо строишь свою мысль в связи с этим, несмотря на то, что время нашей программы подходит к концу. Я хочу, чтобы ты прочитала стихотворение еще одно свое. Вот когда ты, переезжая границу, вот эту украинскую, оказываясь на одной стороне, на второй стороне, опять на той стороне, там дети, там муж, пока вы не собрали всех в кучу, да?
Очень
у тебя возникло
время,
интересное такое стихотворение. Не каждый же, наверное, знает, что между двумя границами есть...
Территория нейтральная. Да.
И как ты мне рассказывала, пришлось брать сумку, брать маленьких детей на руки и от одной границы переходить к другой и делать это много раз.
И делать это много раз.
И ты в стихе очень здорово отобразила, что в это время можно было чувствовать.
Да. Я хочу прочитать. Каждых 3 месяца приходилось нам переезжать эту
границу.
Ну да, когда
регистрация, да.
Да, и по морозу ходить, вот, и с детьми. Я снова между двух границ стою, как на нейтральной полосе для взлета. Тебя, Господь, опять благодарю за данную возможность для полета. Сценарий жизни свой переписать никто не сможет здесь без сценариста. Хоть каждый попытается сыграть земную жизнь усталого артиста. И снова на нейтральной полосе. Мои молитвы здесь сильнее печали. Как жаль, что многие уже не те. И без тебя изменятся едва ли. Ты новые границы нам открыл, вложил желание на сердец скрижали. Хоть не понять, за что так возлюбил. Мы в испытаниях вновь тебя взыскали. Еще не раз пойду я тем путем, где между двух границ земля для взлета. С тобой все испытания пройдем, ведь только ты дашь силы для полета.
Спасибо. И несколько минут осталось программы. Ты очень много, ты прямо вычерчивала. Знаешь, каждый гость, он о чем-то своем. Mm-hmm. Хотя тема у нас одна.
Да.
Это вера, это выбор. Но все равно каждый человек ручной работы. Люди очень отличаются друг от друга. Ты очень сильно вычерчивала вот этот вот путь. Но я не очень люблю это слово «совершенство», потому что оно часто к самоправедности ведет. Но все равно ты очень дорожила этим. И поэтому ответь мне на вопрос, который часто задают люди. Мне в частности, они говорят, а что вы такие святые? А что вы уже прям всего достигли? И очень охотно наши промахи считают. Что ты в этом случае отвечаешь людям?
люди, да, конечно, часто задают этот вопрос, да, говорят.
Они сами себя хотят оправдать. Их чувство вины заставляет их обвинять нас. Они же понимают, что мы действительно не с нимбами ходим, конечно, что мы совершаем ошибки. И что ты думаешь, и что ты можешь ответить людям? Насколько мы святы,
я поэтому,
будучи верующими?
Отвечаю людям, что почему я и пребываю постоянно в слове. Да? Потому что через слово я понимаю, что я далеко не святая, и мне еще всю жизнь идти, чтобы хоть как-то...
Хорошо, а что может утешить вот в этом процессе, вот в этом пути? Что тебя поддерживает? Что тебе дает право или надежду на спасение?
Вера моя. Моя вера, да, которую через слово, вот через молитву. Я вижу Божью помощь в моей жизни. И вижу, когда в слове пребываю, я вижу, что я... далеко не совершенно не такова.
Ну, то есть есть обетование, что вот вера твоя
надежда.
Спасла тебя.
Да, да, это моя надежда.
И ты понимаешь, что тебя спасают не какие-то очень хорошие поступки и поведение правильное.
Какие-то поступки, если столько лет ты уже верующий, и ты видишь свои промахи. Ты просто
понимаешь. И так будет до вечности. И так будет всю нашу
жизнь. Так будет всю нашу жизнь.
И это интересно, что ли?
Но спасает меня Господь.
И это что, интересно? Всегда быть в каком-то процессе. Это интересно?
Для меня интересно, потому что я понимаю, что Господь трудится во мне. Он изменяет. И только в нем, пока я в этой вере, в этой надежде, я...
Спасибо большое, Светочка. Наша программа подошла к концу. Спасибо. Всегда мое традиционное спасибо за время, которое нам уделяют. Время золото, время дорого. Дома маленькие дети остались. Желание приехать из электростали, потратить часы-часы на дорогу, приехать сюда, чтобы сказать то слово, которое, может, до кого-то донесется со временем.
Да.
Спасибо и до свидания.
Спасибо, до свидания.
А я напомню, в эфире была программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и моя гостья сегодня Светлана Заровная. Пожалуйста, запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. А также запишите наш электронный адрес, где вы можете слушать наши все предыдущие программы: www.rcr.ru.